Некоторое время пили кофе в молчании. Силия обдумывала следующий вопрос, но Эленор опередила ее. «Расскажи мне о Уильяме Уотни», — попросила она. «В последний раз я видела его изящным юношей. Мы катались на лодке». Пегги рассмеялась. «Это было, наверное, лет 100 назад». «Вовсе не так давно», — сказала Эленор. Она была уязвлена. «Сейчас», — она стала припоминать, — «лет 20, может быть, 25». Для нее это был довольно короткий промежуток времени. Впрочем, подумала она, Пегги тогда еще не родилась. Ей сейчас лет 16-17, не больше. «Правда он милейший человек?» — воскликнула Силия. «Был в Индии, сейчас вышел в отставку, и мы надеемся, что он снимет здесь дом. Хотя Морис считает, что ему покажется здесь слишком скучно». Опять помолчали, глядя на луг за окном. Коровы жевали и кашляли, время от времени переступая на шаг вперед. До сидящих на террасе доносился сладкий запах коров и травы. «Завтра опять будет жарко», — сказала Пегги. Небо было совершенно ясным. Казалось, оно состоит из бесчисленных серо-голубых частиц, напоминающих по цвету мундир итальянского офицера. Только на горизонте виднелась длинная полоса чистой зелени. Вокруг царили покой, умиротворение и безмятежность. Не было ни облачка, и звезды еще не показались. Все такое маленькое, чопорное, сладенькое по сравнению с Испанией, думала Эленор. Впрочем, сейчас, когда солнце зашло и деревья выглядят монолитными массами без отдельных листьев, в этом есть своя красота. Холмы как будто выросли, очертания их сгладились, и они постепенно становились частью неба. «Какой прелестный вид!» — воскликнула Эленор, будто стараясь оправдать Англию перед Испанией. «Если бы не строительство мистера Робинсона», — вздохнула Силия. Эленор вспомнила. «Робинсоны — местный бич, богачи, угрожающие строительством». «Я сегодня на базаре очень старалась быть с ними вежливой», — продолжила Силия. «Некоторые их не приглашают, но я считаю, что в деревне с соседями надо обходиться вежливо». Она помолчала, а потом проговорила: «Мне о стольком хочется тебя расспросить». Бутылку опять перевернули горлышком вниз. Эленор стала покорно ждать. «Насчет Эберкорн-Террас уже были предложения?» — спросила Силия. Кап-кап-кап. Закапали вопросы один за другим. «Пока нет. Агентство хочет, чтобы я разделила дом на квартиры». Силия задумалась на минуту, а затем вновь оживилась. «А как у Мэгги? Когда ожидается ребенок?» «В ноябре, кажется», — сказала Эленор. «В Париже», — добавила она. «Надеюсь, все будет хорошо. Только жаль, он родится не в Англии». Силия опять поразмыслила. «Ее дети, выходит, будут французами». «Выходит так», — сказала Эленор. Она смотрела на зеленую полосу, которая бледнела, переходя в синеву. Приближалась ночь. «Все говорят, что он очень мил», — сказала Силия. «Но Рене...» У нее был сильный акцент. «Не похоже на мужское имя». «Называй его Ренни», — предложила Пегги, произнеся имя на английский лад. «Это напоминает мне Ронни, а имя Ронни я не люблю. У нас был конюх Ронни, который воровал сено», — сказала Пегги. Опять помолчали. «Как жаль, что...» — начала Силия, но осеклась, потому что вошла горничная убрать со стола. «Чудный вечер, правда?» — сказала Силия уже другим голосом, соответствующим присутствию слуг. «Похоже, дождя так и не будет, а в этом случае я не знаю. И она принялась рассуждать о засухе и недостатке воды. Колодец постоянно пересыхает. Эленор смотрела на холмы и почти не слушала. «Впрочем, сейчас воды вполне хватит на всех», — сказала Силия. Почему-то смысл этой фразы не сразу дошел до сознания Эленор. «Вполне хватит на всех», — повторила она. После чужих языков, так долго звучавших вокруг нее, это сочетание слов показалось ей очень английским. «Какой красивый язык!» — думала она, повторяя про себя обычные слова, которые Силия произносила так непринужденно, лишь едва заметно раскатывая «р». Чинери жили в Дорсетшире с незапамятных времен. Горничная ушла. «О чем я говорила?» — сказала Силия. «А, о том, что мне жаль...» «Да». Но тут до сидевших на веранде донеслись голоса и запах сигарного дыма. К ним направлялись мужчины. «А вот и они!» Силия опять не договорила. Стулья были переставлены по-новому и увеличены в числе. Все теперь сидели полукругом и смотрели вдаль, за луга, на блекнущие холмы. Широкая зеленая полоса у горизонта исчезла. От нее на небе остался лишь намек, тень. Вокруг стало тише и прохладнее. И в людях как будто что-то улеглось. Они не испытывали потребности говорить. Над лугом опять пролетела сова, но видны были только ее белые крылья на фоне темной изгороди. «Вот она летит», — сказал Норт, пыхнув сигарой. «Наверное, это его первая сигара», — предположила Эленор. «Подарок сэра Уильяма». Вязы стали на фоне неба совершенно черными. Узор их листвы напоминал черное кружево. Сквозь него Эленор увидела первую звезду. Она посмотрела выше. Еще звезда. «Завтра будет погожий день», — сказал Моррис, выбивая трубку об каблук. Далеко на дороге загремели тележные колеса. Затем послышалось хоровое пение. Сельские жители возвращались домой. «Это Англия», — думала Эленор. Она почувствовала, будто медленно погружается в мягкую массу, которая состоит из качающихся ветвей, темнеющих холмов и черного кружева листьев, украшенного звездами. Над головами людей пронеслась летучая мышь. «Терпеть не могу летучих мышей!» — воскликнула Силия, испуганно заслонив голову рукой. «Правда?» — сказал сэр Уильям. «А я скорее люблю их!» Голос его звучал спокойно и почти печально. «Сейчас Силия скажет, они запутываются в волосах», — подумала Эленор. «Они запутываются в волосах», — сказала Силия. «У меня-то волос нет», — сказал сэр Уильям. Его лысина и широкое лицо белели в темноте. Мышь пролетела опять, теперь над самой землей у их ног. Прохладное дуновение коснулось их щиколоток. Деревья слились с небом. Луны не было, зато звезд становилось все больше. «Вот еще одна», — подумала Эленор, глядя на мерцающий огонек над горизонтом. Но он висел слишком низко и был слишком желтым. «Это дом, а не звезда», — поняла она. Силия заговорила с сэром Уильямом. Она хотела, чтобы он поселился рядом, а леди Сент-Остел сообщила ей, что усадьба Грейндж сдается. «Интересно, это Грейндж светится или все-таки это звезда?» — подумала Эленор. Беседа продолжалась. Старой миссис Чинери надоело уединение, она появилась внизу пораньше, села в гостиной и стала ждать. Ее торжественный выход остался неоцененным. В комнате никого не было. Наряженная в старушечье платье из черного сатина и кружевной чепец, она сидела и ждала. Ястребиный нос свешивался над ртом между сморщенных щек. На одном из полуопущенных век виднелся красный ободок. «Почему они не заходят?» — брюзгливо спросила она у Эллен, молчаливой чернокожей горничной, стоявшей у ней за спиной. Эллен подошла к окну и постучала по стеклу. Силия перестала говорить и обернулась. «Это мама», — сказала она, — «мы должны войти в дом». Она встала и отодвинула стул. После темноты гостиная, в которой горели все лампы, производила впечатление сцены. Старая миссис Чинери в своем инвалидном кресле со слуховой трубкой восседала, будто в ожидании почестей. Выглядела она совершенно так же, как раньше, ни днем старше, как всегда оживленная. Когда Эллинор наклонилась к ней для традиционного поцелуя, жизнь вошла в привычное русло. Так она наклонялась вечер за вечером к своему отцу. Это действие было ей приятно. Она чувствовала себя моложе. Весь ритуал она знала на зубок. Они, люди средних лет, проявляют почтительность к старикам, а старики любезны с ними. Затем повисла обычная пауза. Им нечего было сказать ей. Ей нечего было сказать им. Что же дальше? Эллинор увидела, как глаза старухи засветились. Отчего могут вдруг стать голубыми глаза 90-летней женщины? От мысли о картах? Да. Силия внесла столик, покрытый зеленым сукном. Миссис Чинери была страстной поклонницей виста, но у нее был свой ритуал, свой этикет. «Не сегодня», — сказала она и слегка махнула рукой, будто отталкивая столик. «Я уверена, что сэру Уильяму это наскучит». Она кивнула в сторону дородного гостя, который стоял как бы немного вне семейной компании. «Напротив, — с готовностью откликнулся он, — ничто не доставит мне такого удовольствия». «Ты хороший малый, Дабин», — подумала Эллинор. И стулья были придвинуты к столику, карты розданы. Моррис принялся подшучивать над тещей, крича ей в трубку. Игра пошла. Роббер за Роббером. Норд читал книгу. Пегги перебирала клавиши пианино. Осилия, задремывая над вышиванием, то и дело вздрагивала и закрывала рот ладонью. Наконец дверь тихо отворилась. Эллен, молчаливая чернокожая горничная, встала в ожидании за креслом миссис Чинери. Та сделала вид, что не замечает ее, но остальные были рады прекратить игру. Эллен сделала шаг вперед. Миссис Чинери пришлось сдаться, и она была отвезена в таинственные верхние покои, обиталище старости. Ее удовольствие закончилось. Силия откровенно зевнула. «Базар утомил меня», — проговорила она, скатывая вышивку. «Пойду спать». «Идем, Пегги». «Идем, Эллинор». Норд с готовностью вскочил, чтобы открыть дверь. Силия зажгла свечи на бронзовых подсвечниках и начала тяжело взбираться по лестнице. Эллинор последовала за ней, а Пегги задержалась внизу. Эллинор услышала, как они с братом шепчутся в передней. «Идем же, Пегги!» — крикнула Силия через перила. Добравшись до площадки, она остановилась под групповым портретом малолетних Чинери и позвала опять довольно сердито. «Идем, Пегги!» Через некоторое время Пегги нехотя поднялась. Она покорно поцеловала мать, но в ней не было заметно ни малейшей сонливости. Наоборот, она выглядела особенно хорошенькой. На щеках пылал румянец. Спать она не собирается, в этом Эллинор была уверена. Элинор зашла в свою комнату и разделась. Все окна были открыты. Она слышала шорох ветвей в саду. Было так жарко, что она легла в ночной сорочке прямо на покрывало и укрылась лишь простыней. Свеча, стоявшая на столике у кровати, чуть освещала спальню своим каплевидным огоньком. Элинор лежала, слушая шелест деревьев за окном и следя за тенью ночной бабочки, которая металась по комнате. «Надо либо встать и закрыть окно, либо задуть свечу», — сонно подумала она. Не хотелось делать ни того, ни другого. Хотелось лежать, не шевелясь. Лежать в полутьме было облегчением после разговоров, после карт. Перед глазами Элинор они все еще падали на зеленый стол. Черный, красный, желтый, короли, дамы, валеты. Она сонно огляделась. На туалетном столике стояла красивая ваза с цветами. Рядом с кроватью полированный шкафчик и круглая шкатулка. Элинор приподняла крышку. Ну, конечно, 4 кусочка печенья и плитка молочного шоколада на случай, если она ночью проголодается. Силия снабдила ее и книгами. Это были «Дневник маленького человека», «Путешествие Рафа по Нортунберленду» и «Случайный том Данте», если вдруг ей захочется почитать на сон грядущий. Она взяла одну из книг и положила рядом с собой на покрывало. Вероятно, из-за того, что она только что вернулась из путешествия, ей казалось, будто корабль все еще мягко разрезает волны, будто поезд все еще едет по Франции, раскачиваясь из стороны в сторону. Она лежала на кровати, вытянувшись под простыней, а все вокруг неслось назад. «Но это уже не пейзажи», — подумала она. «Это судьбы людей, переменчивые судьбы». Стукнула дверь розовой комнаты. За стеной кашлянул Уильям Отни. Элинор услышала, как он прошел через комнату. Теперь он стоит у окна и курит последнюю сигару. О чем он думает, интересно? Об Индии? Вспоминает, как стоял под павлиньим опахалом. Затем он начал ходить по комнате, раздеваясь. Элинор слышала, как он взял щетку для волос, а потом положил ее обратно на туалетный столик. И это именно ему, подумала она, вспоминая его массивный подбородок, желтые и красные пятна на шее. Именно ему я обязана тем мгновением, наполненным радостью. Нет. Больше, чем радостью, когда она сидела в углу вагона 3-го класса, закрыв лицо газетой. Под потолком летали уже 3 ночных бабочки. Носясь из угла в угол, они громко хлопали крылышками. Если оставить окно открытым надолго, то комната будет полна бабочек. В коридоре скрипнула половица. Элинор прислушалась. Не Пегги ли это улизнула из своей спальни, чтобы присоединиться к брату? Тут какой-то заговор, Элинор в этом не сомневалась. Однако до нее доносились только шорох тяжелых ветвей, качавшихся за окном, мычание коровы, щебет птицы. И, наконец, к ее удовольствию, протяжный крик совы, которая перелетала с дерева на дерево, обводя их серебристыми кругами. Элинор лежала, глядя в потолок. На нем виднелось едва заметное пятно влаги. Оно было похоже на гору и напомнило ей какую-то гору в Греции или в Испании, которая выглядела так, будто на нее от начала времени не ступала нога человека. Элинор открыла книгу, лежавшую на покрывале. Она надеялась, что это окажется «Путешествие Рафа» или «Дневник маленького человека», но это был Данте, а взять другую книгу ей было лень. Она прочла несколько строк наугад, но ее итальянский был слабоват, поэтому смысл ускользал от нее. А смысл был, он как будто царапал поверхность ее сознания. Что это значит? Она прочла перевод. Ведь там, чем больше говорящих наше, тем больше долей каждый наделен. Эллинор отвлекали бабочки под потолком, протяжный крик совы, перелетавший с дерева на дерево, и слова лишь коснулись ее сознания, не открыв своего смысла, который точно был свернут и заключен в твердую скорлупу староитальянского языка. «Прочту на днях», — подумала Эллинор и закрыла книгу. «Когда я отправлю Кросби на пенсию? Когда? Что тогда сделать? Купить другой дом или путешествовать? Наконец-то съездить в Индию?» За стеной сэр Уильям улегся в постель. У него жизнь закончилась, а у нее только начинается. «Нет, другой дом я покупать не собираюсь. Только не дом», — думала она, рассматривая пятно на потолке. И опять ей показалось, будто корабль мягко скользит по волнам, будто поезд раскачивается сбоку на бок, стуча колесами по рельсам. «Ничто не вечно», — думала Эллинор. «Все проходит, все меняется», — говорила она себе, глядя в потолок. «И что нас ждет? Что? Что?» Бабочки метались под потолком. Книга соскользнула на пол. Поросенка выиграл крастер, но кому достался серебряный поднос? Эллинор сделала над собой усилие, перевернулась на бок и задула свечу. Воцарилась тьма.